Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Суд в Петербурге над активистами «Другой России». Визит президента страны в Таджикистан. Останется ли российская военная база на территории республики? И как будет расплачиваться Россия за ее аренду? 50 лет кинобандиане. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики. Все это в программе «Свобода в полдень». В Выборгском районном суде Петербурга сейчас проходит заседание по так называемому «делу 12». По версии следствия, группа оппозиционеров после судебного запрета национал-большевистской партии в 2007 году продолжила действовать от имени от организации. Свидетели обвинения и эксперты заявили в суде, что видели символику партии на акциях и собраниях «Другой России». В суде сейчас работает наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, добрый день. Сегодня в процессе должен был выступить лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Какие показания оппозиционер дал в суде?
Здравствуйте. Да, вот его выступление было долгим, оно длилось около 50 минут и только что закончилось. И нас, конечно, его засыпали вопросами, и адвокаты стороны защиты, и прокурор. И в основном эти вопросы касались различий запрещенной национально-большевистской партии, идеологии, символики, значит, дисциплины, иерархии и так далее. Это все, так сказать, выяснялось с большой-большой дотошностью. Выяснялось, использовалась ли символика, вот этот самый флаг, пресловутый национал-большевиков, использовался ли он после того, вот когда образовалась уже незарегистрированная партия «Другая Россия». На все эти вопросы Лимонов отвечал, что не использовалось, что вот этот флаг, где красный фон, белый круг в середине и серп и молот в середине белого круга, черный, этот флаг, он прописан был в уставе НБП, и после запрещения, по словам Лимонова, мы не сумасшедшие, говорил он, мы боимся закона, так сказать, мы боимся преследования, мы соблюдаем закон, и мы никогда не использовали этот флаг. Также спрашивали, вот мне такое впечатление создалось, что именно прокурор, да и судья, потом он спрашивал последним, они как бы все время искали общее между НБП и «Другой Россией». И Лимонов все время говорил, что главное различие, которое он определил вот именно здесь на суде, в том, что партия НБП – это партия 90-х годов, когда им казалось, что Россия не имеет самостоятельной национальной политики, она пляшет под дудку Запада, по словам Лимонова, и им казалось, вот национальная составляющая очень важной. А когда образовалась «Другая Россия», она, собственно говоря, и начала образовываться, по словам Лимонова, потому что они почувствовали, что идеология их устарела, что национальная составляющая больше не нужна и вредна, и что они оставили только социалистическую составляющую, почему и остался серп и молот. А вот вместе с Дугиным и другими бывшими представителями национал-большевистской партии, вот те, кто привержен к национализму, из «Другой России» ушли. Вот это как бы было самое главное. Выяснилось также, что практически никакой иерархии нет. Ну, или если есть, она выражается только в верхушке руководства, которое собирается раз в два года на съездах в основном. Что нет никаких там взносов, ничего такого нету. И вообще, мне кажется, что Лимонова немножко, так сказать, довели вот этими постоянными вопросами о различиях бывшей, о сходстве бывшей партии с новой. Потому что он сказал, ну вот я был несколько раз женат, но это не значит, что я каждый раз вспоминаю свою прежнюю жену. Надо жить сегодняшним днем, сегодня у нас партия «Другая Россия», и никакого отношения к прежним национал-большевикам она не имеет. Хотя идеология национал-большевизма, она живет и существует, и не только в «Другой России», во многих других организациях. Сейчас, вот после выступления Лимонова, было Страной защиты поступило Страной защиты ходатайство, чтобы приобщить экспертизу новую, но ее пока отклонили до выяснения личности эксперта, а также адвокат Ольга Цветлина просит дать отвод прежней экспертизе, той самой, которая вот заключила под черно-белой фотографии, что вот этот флаг, который использовался на акциях, он принадлежал к именно к запрещенной партии.
Спасибо, Татьяна. Из Выборгского районного суда Петербурга передавала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Душанбе. Один из главных вопросов, который Путин с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном обсуждает, будет обсуждать это судьба российской военной базы на территории республики. Подробности в репортаже Елены Поляковской.
5 октября таджикскому лидеру Эмомали Рахмону исполняется 60 лет. К юбилею президента Таджикистана в Душанбе ожидают от Москвы в качестве подарка подписание нескольких договоров. Одной из главных тем переговоров Путина и Рахмона должна стать судьба 201-й российской военной базы. Аренду за нее, по некоторым данным, россиянам платить не придется. Это будет сделано за счет списывания и реструктуризации долгов Таджикистана России. Руководитель Центра балканских и южно-кавказских, а также центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Иран Артем Улунян считает, что таджикское руководство использует ситуацию максимально в своих интересах.
Трудно сказать, будет ли это бесплатно или это будет все-таки оплачиваться, но с уверенностью можно сказать, что все-таки Душанбе постарается использовать максимально данную ситуацию в своих интересах, поскольку речь идет как о безопасности самого Таджикистана и того режима, который там есть, потому что Рахмонов сейчас находится в довольно сложном положении в силу многих обстоятельств в самой стране, а также в силу того, что уже на данный момент ситуация в Афганистане, особенно в той его части, которая граничит с Таджикистаном, остается неспокойной. Речь будет идти, конечно же, о максимальном использовании данной ситуации. И, наверное, все-таки можно предположить о том, что данная база будет оплачиваться Россией. Но здесь надо этот вопрос еще так или иначе связывать с другой проблемой, связанной с экономическими взаимоотношениями между Россией и Таджикистаном, поскольку для Таджикистана сейчас очень важны некоторые проекты, связанные с энергетикой, прежде всего строительством гидроэлектростанций, поскольку это тоже вопрос не только экономический, но и политический. Он также затрагивает взаимоотношения Таджикистана с соседним Узбекистаном, а эти отношения достаточно специфичны и не очень дружественны. И, разумеется, Душанбе постарается увязать вопрос с базами, так или иначе, еще с вопросами энергетики. Поэтому эти переговоры будут достаточно сложными, если иметь в виду их многоплановость.
Проблема наркотрафика из Афганистана через таджикскую границу традиционно обсуждается во время переговоров руководителей России и Таджикистана. По мнению Артема Улуняна, одной из самых важных в этом вопросе является политическая составляющая.
Речь о наркотрафике всегда затрагивается во время переговоров Москвы с ее партнерами в Центральной Азии, поскольку Центральноазиатский регион, в общем-то, является транзитным. В данном случае, конечно, так или иначе этот вопрос будет поднят, но я склоняюсь к мысли о том, что Москва постарается использовать эту проблему с точки зрения присутствия российских сил в Таджикистане как в самом, так и на границе с Таджикистаном. В чем, кстати сказать, не очень заинтересован сам Таджикистан. И дело здесь не в том, что Душанбе заинтересован в наркотрафике, а дело в совсем другом. Чтобы контролировать периметр границ национальными силами, поскольку это также влияет на позиции руководителя Таджикистана, который все больше стремится все-таки быть более самостоятельным в своих решениях и не только зависеть от Москвы. Так что данная проблема имеет, как видите, не столько практический характер общий, сколько достаточно серьезный политический компонент.
Еще одной темой переговоров Путина и Рахмона должна стать оценка ситуации в связи с близящимся выводом войск НАТО из Афганистана. Это должно произойти в 2014 году. По словам эксперта по Центральной Азии Артема Улуняна, Россия рассматривает такую перспективу как шанс усилить свои позиции в регионе.
Не секрет, что Россия хотела бы усилить присутствие в Центральной Азии, поскольку рассматривает Центральноазиатский регион как, в общем-то, в сферу своего влияния. Но в данном случае надо иметь в виду, что руководители центральноазиатских государств все больше склоняются к мысли о том, что они не хотели бы являться объектом международных отношений, а выступать в роли субъектов. Хотя, конечно, ситуация в этих государствах с экономической точки зрения, да и с политической в некоторых из них, не совсем лучшие. Поэтому речь идет, конечно же, о том, что вывод американских войск и коалиционных войск из Афганистана рассматривается в Москве как шанс усилить свои позиции в Центральной Азии. И, вне всякого сомнения, одним из главных аргументов в переговорах с партнерами будет именно фактор реальной или мнимой угрозы со стороны Афганистана в Центральной Азии. Этот вопрос, кстати сказать, не столь однозначно надо рассматривать. Я имею в виду угрозы из Афганистана в Центральной Азии, потому что Афганистан – это одна часть, а Центральная Азия – это совсем другая. И поэтому нередко именно фактор угрозы использовался в международных отношениях для аргументации проведения определенной политики в отношении этого региона как со стороны России, так, кстати сказать, и со стороны евроатлантического сообщества.
По мнению экспертов, итогом визита Владимира Путина в Душанбе станет подписание договоров, устраивающих как Россию, так и Таджикистан. Как намекают наблюдатели, чтобы не омрачать юбилей Эмомали Рахмона, все вопросы решены заранее. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в дагестанском городе Буйнакске убиты трое боевиков. В Москве возбуждено уголовное дело по факту осквернения двух православных храмов, сообщила сегодня пресс-служба столичного управления МВД России. Проблемы с трансляцией на сайте телеканала «Дождь» возникли не из-за атаки хакеров, а по вине интернет-провайдера. Об этом говорится в твиттере телеканала. Совет безопасности ООН осудил обстрел турецкого города с сирийской территории, в результате которого погибли 5 человек, в том числе 3 детей. В заявлении Совбеза отмечается, что происшедшее является свидетельством того, что конфликт в Сирии угрожает безопасности соседних стран, миру и стабильности в регионе. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на «Волнах свободы» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 1 час в архиве «Свободы». Марина Цветаева. К 120-летию со дня рождения поэта. На наших архивных пленках выступления эмигрантских поэтов и критиков звучат стихи Цветаевой в исполнении дикторов «Свободы». Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14:00. Ну а программу «Свобода в полдень» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Барак Обама возобновляет атаки на Митта Ромни после неудачных дебатов. Совет безопасности ООН рассудил Турцию и Сирию. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, на следующий день после первых дебатов кандидатов в президенты, Митт Ромни был провозглашен победителем даже комментаторами из лагеря демократов. Президент Обама ответил на это более энергичными атаками на программу и взгляды своего конкурента. Рассказывает Евгений Аронов.
Согласно опросу CNN, 67% телеаудитории первого раунда дебатов Барака Обамы и Митта Ромни назвали победителем в них республиканского претендента. С тех пор, как CNN начал производить такие замеры в 1984 году, ни один из победителей президентских дебатов не набирал в них более 60% голосов телеаудитории. Согласно анкете, 82% респондентов заявили, что Ромни, как полемист, превзошел их ожидания. Президент же был скован и пассивно реагировал на выпады напористого оппонента. Тем не менее, судя по первой реакции, рейтинга Обамы среди его сторонников это не поколебало. А вот рейтинг Ромни среди смотревших дебаты несколько вырос. Можно ли говорить о том, что Америка увидела в Колорадо нового Митта Ромни? На мой взгляд, это не новый, а старый Митт Ромни образца 2003-2007 годов, когда он был губернатором Массачусетса, говорит обозреватель политического еженедельника National Journal Джеймс О'Салливан. Он держался очень уверенно и, думаю, был больше самим собой, чем в прениях с однопартийцами. однопартийцами на стадии праймерис, когда обстоятельства вынуждали его занимать более консервативную позицию. Исходя из того, что мы услышали в Колорадо по поводу медицинского страхования пожилых, пенсионного обеспечения и образования, он явно сместился в сторону центра, где находится блок независимых избирателей, за которых сейчас идет основная борьба. До второго раунда дебатов остается почти 2 недели. По мнению моего собеседника, в ближайшие дни станет ясно, изменилась ли динамика предвыборной кампании. Создается впечатление, что благодаря успешным дебатам Ромни перехватил инициативу, которой президент владел последние недели, говорит Джеймс Салливан. До этого даже людям из окружения Ромни казалось, что он безнадежно отстает. Теперь борьба вновь обострилась, Барак Обама серьезный боец, и я предсказываю, что во втором туре дебатов от его заторможенности и пассивности не останется и следа. Впрочем, уже на следующий день после дебатов заявления предвыборного штаба Барака Обамы вновь обрели боевитый тон. В одном из них ставится под сомнение добросовестность финансовых расчетов по реформе налоговой системы и системы здравоохранения, которые Ромни приводил во время прений. Во втором туре дебатов, который состоится в Нью-Йорке, вопросы о внутренней и внешней политике США кандидатам будет задавать не модератор, а зрители, отобранные из числа тех, кто еще не определился, за кого голосовать.
Рассказывал Евгений Аронов. Может ли конфликт на турецко-сирийской границе превратиться в региональный конфликт? Такая перспектива явно беспокоит Соединенные Штаты, рассказывает Алан Давыдов.
Госсекретарь США Клинтон и генеральный секретарь НАТО Расмуссен выступили с осуждением вооруженных атак турецкой территории со стороны Сирии. В четверг Совет Безопасности ООН в специальном заявлении осудил обстрел турецкой территории и потребовал прекратить подобные нарушения международного права. Впрочем, градус критики Сирии был снижен в сравнении с первоначальной версией документа после громких возражений России. Сирийская акция и турецкий ответ на нее заставили многих экспертов задаться вопросом о том, не переходит ли сирийский конфликт в новую стадию. Можно ли рассматривать последние события на турецко-сирийской границе как предисловие к более масштабному военному конфликту? С таким вопросом я обратился к Марку Катцу, профессору-международнику университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Турция изрядно ограничена в возможности маневра, в том смысле, что ей приходится сдерживать натиск сирийцев с той стороны границы. Но сейчас, когда дело дошло до убийства сирийцами турок, было бы удивительно, если бы турецкое правительство не ответило огнем. Вместе с тем, думаю, что, скорее всего, ответные меры Турции – это предупреждение режиму Асада о необходимости прекратить обстрелы и не допускать их впредь. Каким образом эти события затрагивают интересы Соединенных Штатов и НАТО? Думаю, что Турция, как и ряд других стран, например, Саудовская Аравия, намного сильнее, чем администрация Обамы, заинтересована в принятии более жестких акций против режима Асада. Не исключено, что если Сирия продолжит атаки на пограничные районы Турции, тогда последняя, как член НАТО, с правом на коллективную защиту, может запросить Североатлантический Союз о помощи. Если такой запрос последует, НАТО вряд ли откажет в помощи. Все это вызывает обеспокоенность вероятностью вовлечения НАТО в боевые действия. Впрочем, последнее может в не меньшей степени напугать и Сирию. И Вашингтон, и Анкара желают ухода Асада, но так ли обе столицы сходятся во взглядах на обустройство Сирии после ухода диктатора? Турция действительно является для нас непростым партнером, но это не означает, что Соединенные Штаты должны недооценивать роль сотрудничества с нею. Вашингтон настаивает на гарантиях религиозно-этнического плюрализма при любом исходе сирийского кризиса. Анкара желает усилий сирийских суннитов, чтобы ущемить в правах сирийских курдов. Но гораздо важнее то, что думают об этом сами сирийцы, чем завершится противостояние внутри самого сирийского общества. Будет оно способствовать разрешению сирийского кризиса или нет? Сказал Марк Кац, профессор-международник университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
Это был Алан Давыдов.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня, 5 октября, исполняется 50 лет кинобондиане. В этот день, в 1962 году, в лондонском киноконцертном зале «Палладиум» состоялась мировая премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» режиссера Теренса Янга. Этот фильм положил начало самому коммерчески успешному проекту в истории кино. За полстолетия было снято 23 фильма «Бондианы». Мировая премьера последнего, 23-го фильма о Бонде «007. Координаты Skyfall» состоится в Лондоне 26 октября. В России фильм выйдет в прокат 1 ноября. В Великобритании широко отмечается 50-летие кинобондианы, главный герой, который стал неотъемлемой частью мировой популярной культуры, а само имя Бонда превратилось в нарицательное. Из Лондона Наталья Голицына.
Своей феноменальной популярностью Джеймс Бонд обязан прежде всего кино. 14 книг Иэна Флеминга, экранизациями которых были фильмы Бондианы, никогда не превратили бы британского агента 007 в культового героя нашего времени. В преддверии 50-летнего юбилея кино Бондианы кинокритики, социологи и культурологи пытались понять причину феноменального успеха фильмов о Бонде. Киноприключения Джеймса Бонда – самый успешный коммерческий проект в истории кино, прибыль от которого превысила 5 миллиардов долларов. Одну из причин любви англичан к Бонду приводит писатель Саймон Уиндер в своей монографии «Человек, который спас Британию». По мнению Уиндера, созданный Иэном Флемингом образ секретного агента 007 стал столь востребованным у себя на родине, потому что появился в нужное время в нужном месте. «Травмированная утратой империи Британия, — пишет Уиндер, — с восторгом приняла героя Флеминга, который навевал ей золотой сон об утраченном могуществе и сверхдержавном статусе. Уиндер считает, что Бонд стал для англичан чем-то вроде психотерапевтического средства». Издатель журнала 007 и владелец интернет-ресурса «Джеймс Бонд Магазин» Грэм Рэй в интервью «Радио Свобода» предлагает более универсальное объяснение популярности Джеймса Бонда у широчайшей международной аудитории.
Поразительно, что фильмы о Джеймсе Бонде на протяжении 50 лет пользуются неизменной и огромной популярностью. Они бьют рекорды долгожительства в киноискусстве. Причин для этого множество. Их содержание всегда захватывает полетом фантазии и неожиданностью сюжетных ходов, победой добра над злом и превосходной игрой их главного персонажа. Каждый из шести актеров, игравших Бонда, демонстрирует новую грань его характера и личности. У каждого из них миллионы фанатов, предпочитающих Шона Коннора, Джорджа Лейзенби, Роджера Мура или Пирса Броснана. В наше время огромное число фанатов у Дэниела Крейга, которые считают его лучшим Бондом всех времен. Фильмы о Бонде привлекают зрителей многими аспектами, захватывающими приключениями, характером главного персонажа, экзотикой места действия, прекрасными девушками, музыкой и многим другим. Именно это объясняет их долголетие. Джеймс Бонд превратился в грандиозный британский символ, в один из самых знаменитых героев литературы и кино, причем не только в Великобритании, но и во всем мире. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что открытие Олимпийских игр в Лондоне не обошлось без участия Бонда.
Лейтмотив практически всех фильмов Бондианы – спасение мира от посягательства злых сил. В годы Холодной войны такой злой силой для Бонда был коммунизм в лице контрразведки СМЕРШ. Во многих фильмах об агенте 007 в качестве воплощения мирового зла выступают могущественные злодеи, пытающиеся покорить мир или уничтожить его. Будь то глава международной преступной организации «Спектр» Эрнст Ставро Блоферт, психопат Макс Зорин, банкир террористов Лео Шифр или зловещий доктор Ноу. Борясь с ними, Бонд спасает мир от ядерной катастрофы, уничтожения или порабощения. В этих фильмах Джеймс Бонд выступает в качестве символа справедливости и британских нравственных традиций. Правда, его характер и убеждения не без изъяна. Это не только человек безграничного мужества и чести. Его можно обвинить в сексизме и отсутствии политкорректности. В кино он сохраняет все черты своей личности, которыми наделил его Флеминг. Блестящий офицер и джентльмен, он еще и плейбой, дэнди, гурман и женолюб. Грэм Рэй, который много лет посвятил изучению Бондианы, так описывает характер и образ жизни британского суперагента.
Трудно сказать, насколько справедливо называть Джеймса Бонда джентльменом. По мне, он слишком крут для этого. Не следует называть его и шпионом, как это многие делают. Точнее всего, его профессию определил Иэн Флеминг, называвший Бонда секретным агентом. Бонд практически не занимается шпионажем, который требует скрытности и полного отсутствия публичности. Он для этого слишком авантюрен и честолюбив. Надо сказать, что образ жизни Бонда считают привлекательным не только многие мужчины, но и женщины. Джеймс Бонд Бонд — это одинокий степной волк, которого окружает ореол тайны. Люди, встречающиеся с ним в фильмах, даже его девушки, ничего о нем не знают. Это таинственная фигура. Он — обладатель лицензии на убийство, о чем свидетельствует 2 нуля в его кодовом имени. Но он никогда не пользуется этой привилегией по собственной прихоти, а лишь при выполнении заданий британской разведки и британского правительства. Бонд стоит на страже безопасности не только своей страны, но и всего мира. Именно это превращает Бонда в традиционный для него образ, образ спасителя мира.
К 50-летию появления на экранах фильмов о Джеймсе Бонде телекомпания Sky запускает круглосуточный телеканал Sky Movie 007, посвященный исключительно фильмам о британском суперагенте. Канал будет вещать в круглосуточном режиме в течение месяца с 5 октября по 4 ноября. Еще одним культурным событием, приуроченным к 50-летию кинобондианы, стала обширная выставка в лондонском Барбикон-центре под названием «Создавая 007. 50 лет стилю Бонда». Выставка рассказывает об огромном влиянии фильмов об агенте 007 на бытовую культуру и вкусы жителей Британии. Это влияние распространилось на образ жизни, моду, музыку, туристический бизнес, дизайн автомобилей, создание технических устройств, рекламу, производство предметов роскоши. Посетители выставки могут увидеть костюмы, в которых снимались игравшие Бонда актеры от Шона Коннери до Дэниела Крейга, туалеты девушек агента 007, автомобили Бонда и его оружие. На выставке звучит и музыка к фильмам Бондианы, которая остается в Британии хитом на протяжении полустолетия. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в Москве 12:30.
Радио «Свобода», новости.
В ходе спецоперации в дагестанском городе Буйнакске убиты 3 боевиков. Члены вооруженной группы были блокированы в одной из квартир 5-этажного дома. Сдаться они отказались, поэтому спецназу пришлось брать помещение штурмом. В Москве возбуждено уголовное дело по факту осквернения 2 православных храмов, сообщила сегодня пресс-служба столичного управления МВД России. Перед храмом святителя Николая Чудотворца в Покровском спилен крест, а на стену храма Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцово нанесена надпись, которую представители церкви назвали «кощунственной». Проблемы с трансляцией на сайте телеканала «Дождь» возникли не из-за атаки хакеров, а по вине интернет-провайдера. Об этом говорится в твиттере телеканала. Ранее сообщалось, что сайт телеканала был атакован во время дебатов кандидатов в Координационный совет оппозиции. Совет безопасности ООН осудил обстрел турецкого города с сирийской территории, в результате которого погибли 5 человек, в том числе 3 детей. В заявлении Совбеза отмечается, что происшедшее является свидетельством того, что конфликт в Сирии угрожает безопасности соседних стран, миру и стабильности в регионе. На юго-западе Китая, в провинции Юньнань, сегодня найдены тела 18 детей, погибших в результате оползня. Он сошел в четверг на здание школы и 3 близлежащих дома в одной из деревень. 1 человек считается пропавшим без вести. Группа следователей из США в четверг прибыла в ливийский город Бенгази, где были убиты посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще 3 американских граждан при нападении на американское консульство 11 сентября. Сотрудники ФБР намерены собрать материалы, необходимые для расследования инцидента. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня, 5 октября, отмечается Международный день учителя. В то время как в российской столице чествуют победителей всероссийского конкурса «Учитель года 2012» и слушают праздничные концерты, часть педагогов готовится принять участие в митинге профсоюзов против проводимых реформ. Слово Тамаре Лиленковой.
Очевидно, что в образовательной среде, как и в обществе в целом, идут процессы сильного расслоения. Это зависит и от региона, в котором находится учебное заведение, и от политической воли местной власти, которая по-своему реализует федеральные стандарты. Правда, все эти факторы очень мало влияют на качество образования, считает главный редактор журнала, директор школы Константин Ушаков.
Если говорить честно, то шли-то институциональные реформы. менялись системы подчинения, финансирования. К процессу преподавания это все не имеет, в общем, никакого отношения. А, то есть это, наверное, нужные вещи. Но хорошо известно, что институциональная реформа на качество образования, что для нас сегодня очень болезненно, да, это не влияет. Из этого делается очень простой вывод. Реформы, на самом деле, образования еще не начинались. Потому что не было ни одной реформы, которая была бы направлена на именно процесс образования. Все реформы, которые были, изменение процесса финансирования, реструктуризация. А вот реформ, которые были, имели целью изменения базового процесса вот 45 минут урока, ни одной такой реформы не было. Это означает, что вот реформы должны, наконец, начаться. Хорошая школа – это школа с очень плотным, постоянным профессиональным взаимодействием по горизонтали. А учителя, как бы, в большинстве случаев слишком заняты, чтобы еще тратить время на профессиональное взаимодействие друг с другом. Так вот, гипотеза в основании сегодня лежит следующая, что качество образования связано с качеством организации, а одним из критериев этого качества является именно плотность и сила этих связей. Это не имеет никакого отношения к баллам по ЕГЭ, потому что баллы по ЕГЭ очень зависят от социального контекста, в котором работает школа.
Так считает Константин Ушаков. Школа вступила в новую полосу бюрократизации. Об этом рассказал директор успешной сельской школы Калининградской области Алексей Голубицкий.
Одна из самых больших проблем является не сама система реформирования и ее принципы, а то, что у нас нет сил и порой и энергии на осуществление тех изменений, которые мы видим и чувствуем в школе. Потому что очень большой блок занимает количество, неповерное количество от разных инстанций отчетности. Учителя, директора, заучи занимаются фактически в этом смысле имитацией управления. Они погружены в эту отчетность. Отчетность занимает очень большое количество. И как только мы высвободим эту энергию, она уйдет на наших детей.
Действительно, в процессе проводимых реформ обязанности педагогов изменились. Так говорит уволившийся по собственному желанию директор лицея города Уварово. Теперь учитель информатики в Дубне Владимир Ардапьев.
Все вот эти вот реформы, они идут сверху, инициированные чиновниками. Причем реформы в основном идут часто по чисто экономическим показателям, когда на самом верху было сказано, что качественное образование можно получить только в достаточно крупной школе, которую мы сможем хорошо оборудовать, а маленькой школе, где там одна, две, три Марьи Ивановны, какое они образование могут дать. Негласно даже прозвучало, что желательно, чтобы в нашей стране не было школ, численность учащихся в которых менее 1200 человек. Я понимал бы, если, например, в Уварово было построено одно новое здание, которое бы вмещало 2000 человек, вот как нам требовалось, и если бы оно было оборудовано по последнему слову техники, и всех детей со всего города как-то туда бы подвозили, все было понятно и очевидно. Но когда остаются они в своих зданиях, когда транспортные проблемы по-прежнему серьезны, я какой-либо вот выгоды от этого слияния не вижу. Просто чиновники сверху дают установку, и она, безусловно, реализуется чиновниками низших звеньев, несмотря на то, что из этого получится.
То есть вы считаете, это вот среднее звено департамента образования, это вот просто такой как бы транслятор тех намерений, которые высказываются наверху?
Для того, чтобы получить федеральные гранты, чиновники среднего, вот, скажем, регионального звена еще и проявляют инициативу, чтобы войти в какие-то федеральные проекты, а под них будет произведено какое-то дополнительное финансирование. Для бедных регионов, которых большинство, это серьезное финансовое подспорье. В целом школа от этого материально выигрывает, но выигрыш этот достигается очень тяжелой ценой. Со школой будет происходить еще некоторое время ухудшение. Будет становиться все хуже и хуже. До тех пор, пока в масштабах страны мы не осознаем, что вместо правового нигилизма, который у нас был при большевиках, теперь мы вступили в эпоху какого-то правового идиотизма, когда проверяющих в стране стало больше, чем работающих. А и вот для школы эта ситуация в стране, она становится губительной, и школа будет деградировать до того момента, пока это не станет очевидно не только обществу, но и политикам.
Таковы точки зрения педагогов на происходящие в школьной среде изменения. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня вечером в центре Москвы партия «Яблоко» проведет митинг под лозунгом «За доступное качественное образование». О причинах, побудивших активистов партии выйти на митинг в Международный день учителя, я расспросил организатора акции Ольгу Власову.
День учителя – это общий национальный праздник, но, несмотря на это, праздновать нам сегодня особо нечего в контексте образования и образовательной политики, которая сейчас проводится. Мы будем протестовать против двух законов. Это закон номер 83, который, по сути, подразумевает коммерциализацию образования, и против нового закона об образовании, который будет рассматриваться 16 октября в Государственной Думе. По этому закону предусмотрено принятие новых образовательных стандартов, которые сокращают число обязательных предметов, которые ученик будет изучать в школе. То есть, если сейчас учащиеся получает обязательных, бесплатных 21 предмет, то это будет число сокращено до 9. Мы считаем это совершенно неприемлемым, потому что в современном мире информатизация образования, просто даже интеграция, да, образования вот как российского, так и зарубежного происходит на высоком уровне и должна происходить, и должна иметь ключевое решающее значение в нашей политике. Происходит совершенно другая тенденция, то есть сокращается количество предметов, и образование становится элитарным. То есть, по сути, конечно, ученик при там должном подходе, так скажем, со стороны родителей, наверное, он сможет получить максимальное число предметов, да, и образование по максимальному количеству образовательных дисциплин. Но если родители самостоятельно не позаботятся об этом, то учащийся останется просто не у дел. И в этом смысле произойдет еще больше раскол в обществе уже вот именно по образовательному принципу. Мы считаем это крайне опасным.
На ваш взгляд, в течение последних лет качество школьного образования в России ухудшается или все-таки немного, но улучшается?
На мой взгляд, качество ухудшается, при том, что просто очень большими темпами, и это крайне опасно, то, что мы наблюдаем. То есть коммерциализация, она, по сути, уже давно пришла в школу, да, она выражалась и в поборах, и в дорогом питании платном и так далее. Но на сегодняшний день она просто еще и узаконивается. Коррупция приходит в школу на самом деле. То есть здесь так все переплетено и взаимосвязано происходит, и крайними во всем этом остаются дети. Условно говоря, не заплатил, там хороших отношений коммерческих с учителем не выстроил, и ребенок остается без образования должного. Более того, конечно, вот тот тренд на ЕГЭ и на тесты бесконечные, да, которые сейчас в школе доминируют, он тоже служит причиной ухудшения качества образования, потому что то, что уже широко обсуждается, ребенок просто натаскивается для этих тестов и не получает вот такого комплексного, базового, необходимого образования, которое просто служит фундаментом для его дальнейшей жизни.
Ольга Власова об акции в Международный день учителя под названием «За доступное качественное образование». Считаете ли вы, что качество школьного образования в России улучшается? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос из Ульяновска, который подготовил наш корреспондент Сергей Гогин.
Мне кажется, что все хуже и хуже делается. Вот это ГИА, то, что делает ЕГЭ, они с каждым годом придумывают все новое и новое, чтобы отсеять учеников, ну, чтобы больше народу шло в ПТУ, работали. Плохо для России делается.
Ну, качество улучшается, насчет ЕГЭ не согласна. Лучше не качество. Ну, во-первых, стали больше предметов преподавать, учителя стали дополнительные занятия проводить. Программа побольше стала, то есть ребенок больше развивается. Обхват больше стал. Но вот насчет ЕГЭ не согласна категорически. Психологическая травма большая для ребенка.
Ну, я не вижу никаких оснований полагать, что оно улучшается. Сам обучаюсь в педагогическом вузе. Не пойду я в школу работать.
Намного сложнее стало, это точно. А улучшается или нет? Ну, больше задают, больше напрягает. Может быть, творческая работа больше делают. Может быть, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, детей нет на это времени. Часто, маленьких особенно, они не успевают заниматься другими делами. И чаще всего это работа для родителей, а не для детей. Я имею в виду начальную школу.
Качество образования, по большому счету, снижается. И делается это только лишь для того, чтобы были только лишь рабочие руки. Все.
Все зависит от человека.
То есть кто хочет, тому достаточно будет тех знаний.
Я могу сказать, что ухудшается. Вчера с ребенком уроки делал, там вопрос такой, вот, нулевые окончания. Зачем они вообще нужны, если они нулевые? Я так и не разобрался. Человеку во втором классе, да, ну зачем нужны о них говорить, если они нулевые? Чему они их учат тогда вообще? Все идет к тому, что ухудшается. Во-первых, нагрузка. Второклассник, я провожаю его в школу, он носит портфель, который весит... Ну, килограмм 10, наверное. Вот отсюда у них там все эти сколиозы, все эти заболевания. Отсюда то, что человек вообще в школу, наверное, не хочет ходить. Или, может быть, они способны сейчас переварить все эти знания, потому что они умнее нас в конце конца.
Я думаю, да. Потому что сейчас более серьезно подходят. Вот я смотрю по своим внукам. Они больше знают, чем мы сдали, мне так кажется. У них сейчас литературное чтение. Вот у меня внучка во втором классе читает очень хорошо. Рассказывает прям без запинки. Английский язык изучает. Потом православие у них есть. И, кстати, она знает очень много интересных рассказов о религии.
Меня устраивает пару предметов только. Ну, по математике нам обычно не задают много-то. Вот по английскому нас нагружают и по истории. Ко мне ходит там репетитор по английскому языку.
Не улучшается это точно. Отношение стало хуже. Уже власти к школам, я считаю. Многие школы по периферии закрываются из-за того, что там даже учеников недобор идет. Центровые школы все перегружены. Бесплатные, опять же, учебники. Ничего этого сейчас нету. Все за счет родителей. То, что со временем, говорят, сделают основными предметами физкультуру. По-моему, русский язык даже не войдет в основные предметы. Это вообще катастрофа.
Ухудшается. Ну, во-первых, перегружают программы, предметы увеличивают. Зачем детям? Их нужно только знакомить с этим. А с учителей требует неимоверное количество бумаг. Мы раньше работали на детей. Сейчас мы работаем на отчетности. Так нельзя. Мы должны любить свою профессию. А мы ее теперь, в общем-то, относимся несколько критически. Да и дети тоже пишут очень много бумаг. Это не нужно. Они устают от этого. Ну, это разве улучшение?
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что качество школьного образования в России улучшается? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
В ходе спецоперации в дагестанском городе Буйнакске убиты трое боевиков. В Москве возбуждено уголовное дело по факту осквернения двух православных храмов, сообщила сегодня пресс-служба столичного управления МВД России. Проблемы с трансляцией на сайте телеканала «Дождь» возникли не из-за атаки хакеров, а по вине интернет-провайдера. Об этом говорится в твиттере телеканала. Совет Безопасности ООН осудил обстрел турецкого города с сирийской территории, в результате которого погибли 5 человек, в том числе 3 детей. В заявлении Совбеза отмечается, что происшедшее является свидетельством того, что конфликт в Сирии угрожает безопасности соседних стран, миру и стабильности в регионе. Группа следователей из США в четверг прибыла в ливийский город Бенгази, где были убиты посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще 3 американских граждан при нападении на американское консульство 11 сентября. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
В России будет повышен лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства. В 1,5 раза. С нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона. Детали новой схемы еще будут обсуждаться, однако принципиальное решение было принято в среду на совещании в правительстве. В последний раз потолок страховых выплат по частным банковским вкладам в России повышался на пике недавнего финансового кризиса в октябре 2008 года. Подробнее о новых планах в рубрике «Экономическая панорама», которую подготовил Сергей Сининский. Закон о страховании частных вкладов в банках был принят в России в конце 2003 года, и тогда каких-то конкретных планов относительно сроков дальнейшего повышения максимальной суммы вклада, на которую распространяются гарантии специального государственного ведомства, нынешнего агентства по страхованию вкладов, просто не было. Более того, в проекте закона значилась меньшая сумма, чем 100 тысяч рублей, которая и была в итоге одобрена парламентом, вспоминает один из ведущих разработчиков этого закона, бывший председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Оказалось, что 100 тысяч система страхования выдержала очень легко. Когда принимался первый закон, авторы закона хотели страховать 90% только до того потолка, который должен был бы быть принят. Вот если 100 тысяч, то до 90 тысяч хотели страховать, а 10% рисков должны были нести граждане. Но было принято решение, что до 100 тысяч и 100% будет застраховано. Теоретически граждане не должны нести вклады в те банки, которые плохо стоят на ногах, и эти 10% должны стимулировать осторожность. Но гражданину очень трудно понять, какой банк стоит на ногах и какой нет. Поэтому в конце концов было решено отказаться от этих 10%. Правда, тут же возник так называемый моральный риск, и гражданин стал уже просто откровенно стимулироваться к тому, чтобы он нес деньги в тот банк, который обещает самые высокие проценты. Это, надо сказать, в последнее время происходило. Но сейчас в работе закон, который позволяет Центральному банку регулировать проценты, предлагаемые банком по депозитам. Это, я думаю, уравновесит ситуацию.
При планируемом теперь новом повышении лимита выплат по частным вкладам в российских банках с 700 тысяч рублей до 1 миллиона, сколь вероятно, по вашим представлениям, решение страховать уже не все 100% соответствующего вклада, а, скажем, 90%?
Я думаю, что будет принято решение страховать 100%, хотя бы потому, я так думаю, что уже в работе закон, который разрешает Центральному банку проценты регулировать.
Крупнейшие российские банки опасаются, что сохранение 100% гарантий по вкладам в условиях увеличения самой суммы вклада, подпадающей под это страхование, приведет к тому, что многие их клиенты предпочтут перевести свои накопления в менее крупные банки, но которые предлагают более высокие проценты по вкладам. Однако, если Центральный банк начнет регулировать эти ставки, когда готовящийся ныне закон вступит в силу, снимет ли это опасения крупнейших банков? Или даже новый закон, на ваш взгляд, не решит проблему полностью? Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Я думаю, что полностью совсем она решена не будет, потому что все-таки, даже если ЦБ будет регулировать ставки, все равно там будет некий коридор. Но, тем не менее, все равно, скорее всего, эти максимальные ставки, которые он может установить, они будут выше, чем сейчас предлагают крупнейшие банки, собственно, которые высказывают все это беспокойство. То есть само по себе введение жесткого регулирования еще не гарантирует решение проблемы. Ну, нужны какие-то детали, какой-то, может быть, более тонкая настройка, скажем так.
Когда в 2008 году лимит страхового покрытия по частным вкладам в России был повышен с 400 до 700 тысяч рублей, 95% всех частных вкладов в стране не превышали 400 тысяч. Теперь, перед новым повышением лимита, какая часть всех частных вкладов в стране подпадает под действующий лимит до 700 тысяч? Павел Медведев.
Сейчас застраховано, если по штукам считать, приблизительно 98% вкладов. Но если считать по рублям, это меньше 50%. То есть очень крупные вклады составляют очень заметную долю в депозитах банков. И если будет потолок повышен, ну, это значит, что большая часть вкладов будет застрахована, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас многие люди дробят свои вклады, раскладывают по разным банкам. Тогда потребность в граблении будет меньше.
По представлениям банковского аналитика, сколь велика вероятность того, что государство российское на этот раз решится на перенос части рисков по вкладам на самих вкладчиков, отказавшись от 100% покрытия как самого вклада, так и процентов по нему? Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что это нельзя исключать совершенно, хотя это будет, безусловно, очень тяжелый шаг, потому что если представить себе население, особенно учитывая, что у нас все-таки не настолько сильный уровень финансовой грамотности, в понимании среднего человека большая разница. Уже не стопроцентная уверенность, скажем так, это плохо. Поэтому, возможно, они это сделают, но это придется разъяснять каким-то образом, подробно и так далее. То есть не 100%, 90% страховка – это такой сомнительный шаг. И отказ от страхования процентов – это тоже должно вызвать, я думаю, что бурю негодования со стороны вкладчиков. Мне кажется, это не очень привлекательный, возможно, маневр.
В России планируется повысить лимит страховых выплат государства по частным вкладам в банках в случае их банкротства в 1,5 раза с нынешних 700 тысяч рублей до 1 миллиона.
Выпуск экономической панорамы вам представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. А завершает программу «Свобода в полдень» рубрика «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – брань. Выставка «Духовная брань» в Центре современного искусства «Винзавод» открылась еще 20 сентября, а страсти вокруг нее все не утихают. Вот и в минувший вторник галерея, где выставлены современные иконы письма художницы Евгении Мальцевой, пришла колонна наряженных казаками серьезных мужчин и совершила молебен. Перед этой акцией я беседовала с ее участниками. Искусствоведы с лампасами не скупились на отборную брань. Самый мягкий эпитет – «Богомерзкая выставка». Эти события дали повод обратиться к ведущему научному сотруднику Института русского языка РАН Николаю Перцову с таким вопросом. У слова «брань» в современном русском языке есть два значения. Одно устаревшее, сохранившееся, пожалуй, только в выражении «поле брани», а другое современное, в общем, широко употребляющееся в значении «ругань», ну и так далее. А в прежние времена вот это вот по всем приметам старинное слово имело столько же значений?
Нет, в прежние времена было больше значений, больше употреблений, более широкий круг употреблений. Но прежде всего, если говорить о современности, то я бы еще отметил употребление такое, осуждение, порицание, упреки. Это не обязательно бранные слова. Скажем, мы говорим, если по этому поводу в печати раздается постоянная брань, то мы не имеем в виду непременно бранные слова, оскорбительные.
Как просто... сказали бы дети, обзывательство.
Да, просто осуждение какое-то, такое резкое осуждение. Я бы перечисленным вами употреблением отнес бы еще вот это.
Добавляем, согласна.
Да. Ну, если говорить о русской старине, то круг употреблений был более широкий. Вот если мы возьмем словарь Академии Российской, первый его том, вышедший в 1789 году, то мы обнаруживаем такие употребления. Война, ратование, ну, оно в каком-то виде сохранилось и сейчас. Ссора, откуда брани и свары об вас. И третье, ругание, поношение, изъявление гнева поносительными словами. Его немало брань не берет. Ну вот, я бы сказал, что значение ссора сейчас, если и осталось, но на какой-то невероятной периферии языка. В общем, если мы скажем, что у них там постоянная брань, то это можно понять и как ссора.
Но все-таки скорее скажут, у них там постоянная перебранка.
Перебранка, да. Ну вот это значение ссора, которое отмечается в словаре Академии Российской, сейчас на дальней периферии. Оно, в общем, понятно, но не активно. Удивительным образом, что в старину было такое употребление этого слова-омонима, которое сейчас, в общем-то, если и существует, то где-нибудь в диалектах или в каких-то специальных сферах. Это узорчатая ткань.
Вот, именно брань?
Да, это да. Вот словарь Академии Российской. Вот на другой странице, в разделе, связанном с глаголом «брать», «беру», есть такое толкование. Рот редкого и по большей части клетчатого платья употребляем на полога и на занавески. Но это употребление старинное, и оно связано с гнездом глагола «брать», «беру». А вот наша брань идет от глагола «бороться». Более того, «даль», скажем, отмечает такие употребления этого слова, которые связаны просто с борьбой. Не имеется в виду ни война, ни ссора, а просто какая-то борьба.
А можете вспомнить, издали пример вот такого рода? Потому что мне в голову приходит только какой-нибудь «брань на вороту не виснет», но это как раз ругательство.
Ну вот я, пожалуйста, могу. Вот видите, у Даля в 80-х годах позапрошлого века есть такое употребление. Поговорка «худой мир лучше доброй брани». Это, сейчас мы скажем «лучше доброй ссоры». Но у Даля есть употребление «доброй брани». Имеется в виду не битва, не сражение, а просто ссора, перебранка, понимаете? А кроме того, одно из употреблений Даль характеризует так. Драка, колотня, свялка, рукопашное побоище. Но это же не война, не битва. Это просто любая драка тоже тогда могла быть обозначена словом «брань». Сейчас это звучит странно. Практически вряд ли такого можно встретить. Вот это в значении «драка». Драка, мы не скажем, что у них брань, когда они дерутся, правильно?
Смотрите, к какому выводу можно прийти из ваших изысканий.
Да.
Получается, что со временем значения слова не только сузились, но и как бы снизились. Если не брать в виду его периферийные толкования, вроде брань в высоком стиле, битва, да, погиб, да, на, да, поле брани,
да,
получается, что самое основное, самое первое значение, это все-таки вот такой малдостойный поведение, когда люди между собой переругиваются.
Да, да. Сузило значение. Раньше оно было более широкое. Раньше любую борьбу можно было означить в особом стиле речи словом «брань». А сейчас, ну, вот разве что в словосочетании «духовная брань», которое может быть просто означать борьбу духа. Борьбу, которую человек осуществляет своими греховными помыслами. Как я могу проинтерпретировать это словосочетание, которое узнал сравнительно недавно, собственно, от вас? Посмотрел в интернет, и там есть такие употребления, вот 5 вхождений словосочетания «духовная брань». Все в религиозном контексте и все связаны с борьбой духа против чего-либо.
А я хочу уточнить, эти вхождения, они не все связаны с выставкой, которая дала повод для нашего разговора?
Нет. Более того, они все не связаны, они относятся к более раннему времени, ведь выставка была недавно.
Да, она еще, да, и сейчас идет,
она
слава богу.
Она еще и сейчас идет, да.
Вот к этому упомянутому Николаем Перцовым старинному церковному значению и отсылает нас название выставки. Что же до казаков? Ни один из них не смог ответить на вопрос, какую иконопись они называют канонической. Ясно же, что образа письма Андрея Рублева разительно не схожи с иконами Симона Ушакова, а те, в свою очередь, отличаются от церковной живописи Васнецова или Врубеля. Возникло подозрение, что для тех, кто считает оскорбительными поиски современных авторов, эталонными являются софринские штамповки. Лиля Пальвлева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:05 слушайте программу «Круглый стол. Европа свободы». Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.